Когда у тебя нет проблем с деньгами, то ты больше ценишь что-то уникальное, что криптоны, они сидят дома в одной комнатке, вот так что-то делают. Допустим, тебя пригласили куда-то в Дубай там, за счет биржи. Это классно, это реально очень круто. Это стиль жизни, это просто кайф, вот так работать как в бригаде со своими корешами, делать безумные идеи и кайфовать от этого.
Поприветствуйте Павла Сычева, основателя Криптон, одного из крупнейших криптосообществ на территории СНГ. Инфлюенсер 2022 года по версии Binance. Павел также является владельцем каналов Enjoy Малой и Trade Party, совокупная аудитория которых превышает 300 тысяч подписчиков. Его проект Криптон предлагает клиентам авторские стратегии заработка и доступ к необходимым сервисам для работы в криптомире.
Паш, очень крутой, во-первых, свитер у тебя, Web 3.0, All I Want for Christmas is X100.
X100, да-да.
Да, криптопанки. Наверняка все спросят, как свитер заполучить.
Ну, тогда небольшая интеграция. Мы сделали 2000 таких...
Некоммерческая интеграция.
Мы сделали 2000 таких свитерков новогодних. Заполучить очень просто. Надо участвовать в новогоднем ивенте Web3 Christmas. Ссылочка, я думаю, тоже где-то будет.
Поставим ссылочку. Я как раз к этому, к Web3 Christmas, хотел тебе задать вопрос. Я видел тебя недавно в сторис, где... Мустанг, да? Главный приз Мустанг, я так понимаю, да?
Да, да.
И на нем появилась наклейка, так сказать, бренд Комикс. И вот в связи с последними со всеми событиями, да, с уходом Binance из России, с появлением Комикса в России, с судебными делами в Штатах и со всей вот этой историей, как ты считаешь, как это на рынок СНГ в целом повлияет? Потому что мне, например, часто достаточно люди пишут, как человек, который возглавлял Binance в странах СНГ, типа, а теперь куда идти-то, что делать? Вот, кроме интеграционных моментов с Комиксом, да, которые у вас происходят, и Комикс, как понимаешь, что один из главных партнеров мероприятия, все-таки, как ты считаешь, что будет происходить с индустрией в СНГ и потом уже в мире в целом?
Я думаю, в СНГ индустрия сейчас потихонечку начнет, так сказать, заново возрождаться. И, конечно, нужно время Комиксу, чтобы выстроить все процессы, чтобы платформа стала такой же мощной, как Binance. Но вот я прямо уверен в том, что пройдет время, и это будет так. Потому что, например, другие биржи, тоже неизвестно, что с ними будет дальше, там, через год, через два, не уйдут ли они тоже из России. И они могут сейчас как бы потихонечку заходить на рынок, но в какой-то момент, бац, все обрубит, и людям опять придется куда-то переходить. Поэтому я вижу ситуацию следующим образом, что Комикс в перспективе, в долгосрок, может стать достаточно сильным игроком на СНГ, а по той причине, что он работает как раз-таки в основном чисто на СНГ и не захватывает другие регионы. Вот. А в целом по индустрии в СНГ я на самом деле очень буллиш, по той причине, что я вижу то, что делают наши ребята, даже мои коллеги, когда-то бывшие мои подписчики, они создают свои каналы, они запускают просто ну, нереально классные движухи, свои проекты, и на самом деле СНГ-шный рынок... его многие недооценивают, потому что тут реально находятся самые мощные мозги, я считаю. Поэтому...
Кстати, аналитика была около 20% всего вообще криптообъема находится как раз-таки в СНГ. Или в России даже только. Ну, СНГ еще, я думаю, что добавит процентов 5-10 дополнительно.
Да, да. И я вот с этим полностью согласен. И, в принципе, в какой-то момент у меня были мысли, да, то, что надо там скорее интегрироваться, там, переводить все продукты, идти как-то там Европа, Америка, там, ну, в эту сторону. Но потом, когда я как-то все проанализировал, осознал, я понял, что а зачем куда-то идти, если у нас и так тут просто огроменный рынок, в котором ну, огромное море, где можно творить и не пытаться как-то заходить по чужим правилам. И вот я считаю, что СНГ-шный рынок, его надо развивать и надо концентрироваться. Действительно, если только на нем сконцентрироваться, можно достичь огромных успехов. И получается от своего бизнеса даже гораздо больше, чем получают какие-то протоколы, которые работают там в Европе.
Слушай, ну вот говоря про локальный рынок и перспективы, я полностью разделяю эту историю. Мне кажется, это 100% мощная тема. Но ты знаешь, я знаю как минимум сейчас 5, наверное, бирж, локальных, которые пытаются здесь создать что-то. Включая Санкт-Петербургскую биржу, они вот работают над тем, чтобы создать локальную криптобиржу. Еще ряд коллег делают что-то. И мы видели, на самом деле, как локальные площадки быстро вырастали. Ну, пример этому, например, украинский проект Whitebit. Да? Вот Whitebit появился в Украине, потом он начал заходить в страны Восточной Европы. В Грузии они достаточно купили тоже какую-то криптоэкваринговую или фиатно-эквайринговую площадку для того, чтобы построить тот самый мостик из фиата в крипту. Как ты считаешь, вот есть ли пространство также, ну, с комиксом все понятно, ты считаешь, что у них будет будущее? Я думаю, что здесь вопрос как раз-таки в трасте, в плане доверия, не в трасте, а в плане доверия, то есть, конечно, события заставляют людей переживать. Но как ты считаешь, вот, место для локальных площадок, оно есть, и какая она криптобиржа будущего? Может быть, она будет какая-то гибридная? Вот каким функционалом должна обладать площадка, ну, кроме очевидной, наверное, там, ликвидности большой, для того, чтобы завоевать сердца пользователей?
Но на самом деле самое важное доверие в любом случае, как ни крути, то есть много дополнительных функций на бирже особо и не придумаешь, то есть зачем нужна биржа, по сути, это прийти, что-то поменять, полудить на фьючерсах, да, ну и в крайнем случае там застейкать что-то, чтобы можно было там не заходить в DeFi протоколы, а просто через биржу, вот как на Binance Earn, очень классный инструмент, зашел, токены закинул, проценты получаешь, вот, поэтому... Не знаю, какие еще можно классные функции на биржу добавить. Этого, в принципе, вполне достаточно обычному пользователю, чтобы комфортно торговать, зарабатывать деньги и ни о чем не думать. Вот, поэтому я думаю, что в основном все-таки все упирается больше в какое-то раз это доверие. И, наверное, не знаю, касательно локальных бирж, но есть у меня ощущение, что в России их могут особо и не принять, потому что все равно вот часто там люди говорят касательно там, что если там будет какая-то локальная биржа, там они сольют ли какие-то данные, там они будут как-то за этим всем следить, что там будут видеть мои обороты, все в этом.
Люди переживают.
Да, люди переживают, и они все-таки, даже люди, которые не связаны с криптой, они вот, я общаюсь там со знакомыми, они очень часто боятся даже на биржах регистрироваться, думая, что там их сейчас данные куда-то утекут, в налоговую, там потом начнут все это проверять, потом им письма начнут приходить, вот, поэтому они идут в сторону, там, может, каких-то бирж, где QIC вообще, ну, сейчас я таких уже почти нет, кстати, на комиксе пока что до 2 биткоинов,
может быть, QIC,
пока что, вот, а так, да, в целом, я думаю, что вопрос доверия, он очень такой важный в России, и все-таки, наверное, люди будут больше идти или в DeFi потихонечку, или все-таки в какой-то бирже, которая работает, которая не государственная, то есть, ну, не локальная, а зарубежная, но все-таки работает на России, чтобы чувствовать себя поспокойнее. Ну, я сам на локальную, наверное, бы... Ну, на локальную зашли бы, наверное, такие... Зашли бы люди, которые...
Староверы,
которые... Особо, может быть,
объемов
вот,
не
как
сделано.
Йобит была вот биржа, не знаю, ее можно назвать Йобит локальной российской биржей.
Я не знаю, локальная.
Я не знаю, но она сделана? Выглядела как максимально такая локальная российская.
То, что я помню про Йобит, у них была интересная одна монета, которую нельзя было купить дешевле, чем вчера, да. Которая вечно растущая монета была.
На Йобите, что удивительно, то есть она выглядит сама биржа максимально сомнительно. Но да. Вот был период, по-моему, не знаю, с 19 по 21 год, когда постоянно все люди на Йобите что-то зарабатывали. То есть да. Откуда-то появлялись какие-то механики, там, миллион новых токенов, каких-то систем, что люди, я вот прямо помню, мы постили тоже, постился в канал, там, какой-то токен, какой-то сейл, что-то там, ну, люди зарабатывали, не знаю, как сейчас, но вот.
Ну да, интересно, вообще жива она или нет. Слушай, ну а вот тот тренд большой на DEX-ы, который был, и кажется, что DEX-ы должны стать более удобными, что на DEX-ах можно торговать фьючерсы, что на DEX-ах, возможно, в будущем можно будет заниматься high-frequency трейдингом, то есть высокочастотной торговлей. Ты все-таки веришь в то, что DEX-ы будут занимать все больше и больше долю рынка по сравнению с централизованными биржами?
Я думаю, однозначно да, по той причине, что в принципе, DeFi с каждым годом адаптируется. То есть, если там 2 года назад он был суперсложный, то там надо установить Metamask еще интерфейс был какого-то прямо супер такого гиковского. Надо там понять, как работает ликвидность, как там обменивать, это все газ. То я думаю, с каждым годом, особенно DeFi, он так развивается, что все видят эти проблемы, и все стараются, все вот эти сложности, которые являются преградой для нового пользователя, все DeFi-сервисы, кошельки пытаются вот это устранять и делать как бы вход максимально комфортным. Поэтому я считаю так, что будет идти время, и на централизованных биржах объемы не то что падут под ноль, но, наверное, как-то рост приостановится, то есть он не будет постоянно расти, как бы зафиксируется в какой-то отметке, и все-таки DeFi начнет приобретать обороты. Тем более вот сейчас платформы как DYDX, там, по сути, ну, те же фьючерсы, только уже в DeFi. В принципе, они работают, и люди могут там лудить, как обычно, и при этом не регистрироваться на централизованной бирже. Еще GMX, по-моему, да, второй этот протокол, на котором тоже можно торговать фьючерсами. Я думаю, что вот начнется бычка следующая, и вот эти две платформы, очень страшно, какие там объемы будут, потому что я считаю, что будет очень классно. Но касательно входа, не знаю. Я думаю, со временем потихонечку DeFi станет очень простым. Приложение зашел, два клика нажал. Я думаю, решат проблемы с газом, что, например, в кошельках сделают, вот как есть кошелек Block-то, они как-то решили, что у них через смарт-контракт оплачиваются все транзакции. То есть ты просто с карты покупаешь токен Block-то, BLT как-то так называется. Это такой просто централизованный токен, просто монетка. И любые операции ты оплачиваешь поинтами из кошелька. Там стейкинг, от перевода.
Универсальный газ такой получается.
Да-да-да, но это работает через такой подпись транзакции, смарт-контракт. Вот. Я думаю, со временем все к этому придет, потому что все-таки DeFi с газовыми токенами в миллионных сетях это никогда не примут. Ну, будет группа гиков, которые разбираются, но как бы, чтобы миллиарды людей, нет. Это все сложно. Мне даже порой, когда долго крипто не занимаешься, так сложно в этом разбираться опять.
Согласен. Что думаешь по поводу, а, привлечения новой аудитории для криптопроектов, как это делать, и, б, как криптопроектам работать с инфлюенсерами, для того, чтобы инфлюенсерам и сообществам было интересно их продвигать, ну и криптопроектам не вылететь в трубу и все на маркетинг из всех инвестиций не слить.
Ну, касательно, как криптопроектам привлекать новых пользователей, так как, ну, по сути, у нас тоже свой криптопроект, и мы этим же занимаемся.
У тебя, получается, что... и сообщество,
и криптопроект, да. Мы этим же занимаемся, и мы пришли как бы к единому формату, что, например, покупка рекламы даже у инфлюенсеров, ну, по сути, только у них можно купить рекламу, это просто слив денег вот в трубу. То есть это максимально невыгодно. Например, возьмем какой-то канал, да, криптовалютный, там, популярный. Цена рекламы сейчас какая, ну, например, взять там средние 50 тысяч подписчиков, 10 тысяч глазиков. Средняя цена $2000 на пост. Скорее всего, этот пост будет еще с пометкой рекламы. То есть надо еще договориться, чтобы этой пометки Нативно. Рекламы не было. Надо еще договориться, чтобы через 2 дня это не удалили. И даже если в таком случае пометку рекламы убирают, добавляют нативную рекламу, это не удаляют, то цена в $2000, она никаким образом почти... Ну, разве что это реклама какого-то там мента, где немного сомнительный проект, где там или какая-то приватка по сигналам, или...
Минт — это...
Минт NFT-шек.
Да, чтобы вы не подумали, что это реклама какого-то мента, пинта.
Да. Вот, да. Короче, если это сомнительная реклама, она может окупиться. Но нормальным авторам сомнительную рекламу как бы не очень хочется рекламировать. Если это реклама какого-то такого честного, полезного бренда, какой-то...
Биржи, например.
Биржи, да, то это очень, очень сложно одним постом купить. Почти что невозможно.
Почему? Потому что надо много касаний сделать?
Во-первых, да, в холодную продать одним постом нереально сложно. Надо разрабатывать какую-то стратегию того, что сначала идет прогрев, там, не знаю, блогер выложил сторис, там, вот, пришел к бирже, там, познакомился. Потом, там, ребят, вот, надо стратегию выстраивать, долгосрочную, там, на 3, 6, 12 месяцев стабильного прогрева и работы с аудиторией, чтобы показывать, что вот этот продукт, я с ним работаю. Холодную продать очень сложно. Даже если брать холодную, $2000, мой опыт какой, что за $2000 выгоднее создать свой канал, своего проекта, написать, заплатить из этих денег сценаристу, который напишет там 20 сценариев для безумных там рилсов, шортсов каких-то, найти ведущего, который все это запишет, человека, который все это смонтирует, все это залить на YouTube, и это выйдет даже не $2000, там $1000 максимум. Еще 1000 останется, чтобы еще столько же сделать отдельный ролик. То есть выгоднее за эти деньги создавать какую-то свою, ну, если не покупать рекламу, создавать свою какую-то медиа-историю, там, находить ведущего, находить сценаристов, создавать канал, даже не обязательно с названием.
Контент-маркетингом заниматься.
Да, создавать свою... То есть, если не покупать инфлюенсеров, создавать своих инфлюенсеров. Потому что, по сути, их можно создать. Это ведущий, это сценаристы, это съемка, студия. То есть, это выгоднее, чем покупать рекламу, я считаю. Долгосрок, потому что хороший контент, он в любом случае со временем будет набирать. И когда уже, например, у какого-то проекта есть свои там 2-3 созданных канала, которые уже развились на Ютубе, у них там много подписчиков, они снимают интересный криптоконтент, они могут потом в эти каналы свои же продукты интегрировать и получать гораздо больше.
Но эта история как бы потребует времени, да?
То это есть, минимум там, полгода. Стратегическое, да, это нужно время, хорошая команда, какой-то опыт в этом, но это в долгосроке, если продукт строится не на месяц, чтобы там собрать деньги с какой-то предпродажи и слиться, если это надолго, то да. Это окупать. Если собрать деньги и слиться, конечно, можно купить за $2000, там, не знаю, вот у нас приватка по сигналам, там сегодня сигнал там X100, вы сразу ее купите, это окупится. Вот. А Касаев, напомню, второй вопрос.
Второй вопрос. Все-таки, хорошо, то есть твоя идея в том, что все-таки для того, чтобы проектом развиваться качественно и с адекватным бюджетом, нужно идти через свой контент-маркетинг.
Выстраивать свое личное комьюнити.
И самим становиться как бы важным источником контента, полезного, клевого, интересного, веселого временами и так далее.
Но тут добавлю важную пометку. Не делать каналы с названием своего проекта, потому что... Если это, допустим, там, условно, биржа X, и она называет свой канал, типа, биржа X, то это сразу выглядит как, типа, наемный канал, который нанял ведущих. Это не сработает. Надо найти, там, Вася Пупкин, 0X, там, трейдер торгует, и развивать человека как автора, который уже нативно будет инфлюенсером этой же биржи. То есть в таком формате работать. Или создавать шоу какое-то, криптовалютное шоу. Там
биржевые хроники, можно сказать.
Да, там вот как что было дальше, только в виде крипты. Приглашать там, не знаю, ребят из разных сфер. И каждый будет сеть рассказывать, там, кто на чем ректанулся, там, свои какие-то истории. Такого формата. То есть создавать шоу, и уже в это шоу себя же и рекламировать, как бы покупая в этом же шоу бесплатно.
И даже если проект закончится по тем или иным причинам, у тебя останется пока...
Аудитория, где ты новый канал... проект придумал, да. И все. И
это клево, ну хорошо. Но если мы говорим такой initial boost, да, начальный boost, и все-таки хочется пойти к инфлюенсерам, у которых есть аудитория. Ну вот, я не знаю, есть ребята... Понятно, что у них тоже свои проекты есть. Есть Криптон, есть Криптус, есть Соколовский, есть много разных, кто-то там, все по-разному друг к другу относятся, но тем не менее, вот хочется к ним пойти. У них уже есть свои там ключевые какие-то бренды, например. Как правильно с инфлюенсером, если уж идти к инфлюенсерам, как правильно с ними работать, чтобы и чем заинтересовать инфлюенсера, но при этом не переплатив бюджет?
А тут важная вещь в том, то, что на самом деле, вот особенно когда бычка, инфлюенсера купить очень сложно, потому что он сам, так как инфлюенсер, типа у него там проблем обычно с финансами не возникает. Поэтому как бы цена за рекламу большая. Когда приходит проект, там очереди большие, конкуренция, конечно, он там заламывает прайс. Типа, ну, извините, мне там выгодно за 5000 продать ниже, как бы у меня там очередь, меня готово покупать дороже. Вот, поэтому
тут... И слушать истории про вот реферальные отчисления, все остальное инфлюенсеру в меньшей степени интересно.
Тоже, да, потому что это надо выстраивать. То есть, например, если он работает с одной биржей, идти на другую, выстраивать там всю партнерку очень сложно. Вот я, например, на Binance, я выстраивал 7 лет свою партнерку, и когда мне предлагают другие биржи, а я понимаю, что, например, на этой другой бирже уже давно почти все зарегано. То есть это очень сложно сейчас туда переходить, всех туда перенаправлять, все это выстраивать, но это большой объем работы. И поэтому как бы остается желание только просто там продать один пост, быстрее с этого поста заработать и заниматься своими делами, чем в долгосрок как-то на этом проценте все выстраивать. Тем более, если вот, например, у меня не трейдерский канал, и мне в большей степени сложно именно там переходить на другие биржи, потому что на Binance у меня просто давно как бы большая аудитория сформировалась. Переходить на другую биржу и перенаводить людей, которые особо не трейдеры, а больше инвесторы, там, ну, с этого прибыли мало. Поэтому я считаю, что чтобы привлечь инфлюенсера, надо создать какой-то уникальный оффер. То есть, что может биржа предложить инфлюенсеру того, что-то кроме денег, что-то более ценное. Вот, например, Binance, да, я больше ценил вот эти коробки, которые Binance мне присылал каждый год, чем, допустим...
Потому что нигде нельзя купить.
Потому что, когда у тебя нет проблем с деньгами, то ты больше ценишь что-то уникальное, что вот у тебя есть коробка с мерчем, тебе приятно, это классно. Допустим, тебя пригласили куда-то в Дубай там, за счет биржи, приезжай, там потусуемся, с командой встретишь, офигенно. Типа, это эмоции, потому что криптоны, они сидят дома, в одной комнатике вот так что-то делают, их пригласили, вау, классно, там поехал, понетворкал, остались эмоции. Ради этого как бы можно сотрудничать. Это стоит того, чтобы как бы развивать биржу, как бы топить за нее и так далее. Или какие-то офферы, например, если биржа будет помогать своим инфлюенсерам, то есть помогать как? Предлагать какие-то, что мы там вас заширим где-то, мы давайте с вами трансляцию сделаем на бирже, мы давайте вам поможем с контактами. То есть хотите там, если у вас есть проект, у нас есть там какая-то венчур-история, мы вот...
Предложим
вас. Да, типа мы там попробуем вас продвинуть. То есть проекты, большие крупные проекты, они, чтобы завлечь базу, создать базу инфлюенсеров, которые будут лицом бренда, проектам надо предлагать не деньги в первую очередь, а что-то уникальное, что выше денег, что сложно достать обычному инфлюенсеру. Вот я это говорю, как я как инфлюенсер. Прям мне что сложно достать, это, например, помощь в развитии стартапа. То есть если мне биржа придет, скажет, там, давай мы тебе поможем с питчдеком, поможем типа запичить ваш проект, там, спонсоров найти, в этом формате мы тебя поддержим. Типа я только рад.
То есть нематериальные типа... какие-то...
Да, истории. Конечно. То есть что-то такое, что мне другие люди не дадут. И тогда ты становишься... Вот, например, я приведу пример. Мы сейчас для Криптона, я хочу развивать свой акселератор инфлюенсеров. Я понимаю, вот что молодым ребятам, которые хотят создавать свой блог, что им нужно. У них нет опыта в Ютубе, у них нет опыта в том, как развивать свой блог. У меня в этом опыт есть. Что я могу предложить, например, ребятам, которые могут стать потенциальными инфлюенсерами Криптона? Я могу предложить, что, ребят, давайте мы создаем акселератор, я вам даю бесплатное обучение, помогаю, как развивать свой блог, как развивать YouTube, какие камеры покупать, как свет строить. Вообще абсолютно весь свой опыт там передаю, даю под ключ какие-то истории, что вот у нас есть команда, вы просто заплатите, мы все спродюсируем, смонтируем, все сделаем под ключ. Вот. При этом могу помочь там тоже с партнерами. И как бы... Что нужно нам, что вот у нас есть наши продукты бесплатные, вы о них говорите. И тогда, по сути, инфлюенсерам им выгодно, потому что они получают, вот, за деньги это не купишь, такой опыт. А так они могут лично со мной там переговорить, я расскажу там свой опыт, и они свои блоги. То есть интерес инфлюенсера – это развить свой блог, чтобы увеличилась аудитория. Угу. Поэтому если ты помогаешь ему это делать, помогаешь развивать его проектами, то он поможет и тебе. Примерно такая концепция.
Согласен. Очень, кстати, похоже на подход к маркетингу. Я в свое время работал в Red Bull, и Red Bull не любил, знаешь, такие спонсорства. Просто вот поставим логотип на какой-нибудь концерт. Red Bull любил туда привезти свой хаммер с диджейским пультом, например, да? Или спортсменов отправить в академию, там, в Германию, там, в Италию, там, в зависимости. Или там музыкантов собирал, был проект Red Bull Музыкальная Академия, собирал крутых продюсеров, приглашал музыкальных. И каждый год это было в разной части мира, и это гораздо, гораздо круче на маркетинге.
Red Bull, да, я вот в свое время, когда еще на скейте катался, каждый контест, который в Питере делали, там всегда стояли девочки, да, красивые такие, с баночками Red Bull, раздавали, там приезжал тоже Хаммер с музлом, и вот ассоциация всех контестов по скейтбордингу в Питере — это Red Bull. Все. Не то, что логотип просто, а то, что они создают тусовку. Это классно, это реально очень круто.
Друзья, каждый день в своем телеграм-канале «Криптосмеркес» я публикую новости о крипторынке, а также анонсы подкастов «Силиконовые дали». Там много полезной информации. Если вы еще не подписаны, самое время это сделать. Ссылка на канал в описании.
Слушай, ну последний раз мы видео записывали в дистанционном формате, когда я еще работал в Binance. И хочется для зрителей рассказать немножко, знаешь, путь становления. То есть была история... про скины в КС-ке. Наверное, это многие о тебе знают, многие слушали и смотрели эти видео. Если нет, то ссылочку на видос оставим здесь в описании. Становление Криптона вот, от самого начала до того, что мы имеем сегодня. Можешь рассказать?
Угу. Ну да, получается так,
что... когда это было тоже?
Начиналось все с того, что... У меня вообще как? Вот моя история. Типа, у меня был YouTube-канал, назывался просто «Малой шоу». И у меня была мечта стать Мамиксом 2.0. То есть я снимал, как там засунуть тротил в арбуз, чтобы он взорвался, потому что тогда еще Мамикс, ну, я думаю, все знают Мамикс, да. Это на хайпе был.
До сих пор, по-моему, уже...
Да, ну, тоже это вот как Мистер Бист, вся эта история. Я прямо горел этой темой, я снимал, конечно, лютый кринж, когда у меня эти ролики все скрыты, вот, потом это... Возможно,
надо будет опубликовать.
Будущем, да, покажу. Вот. И помимо этого, у меня были какие-то еще... Я и в КС играл, в КС были залетные ролики про контру, по типу тоже там небольшого там заработка, там 20 рублей, это как там 30 рублей заработать. И мне раздражало то, что на моем канале есть видео про контру. Я такой думаю, блин, создам новый канал и просто перелью все про КС туда, чтобы не мешать развиваться моему Мамиксу 2.0. Я создал новый канал, назвал Enjoy Малой, тоже очень быстро Enjoy, потому что в скейте... когда катался на скейте, есть доска Enjoy. Это мой был любимый бренд, поэтому Enjoy. А Малой меня просто, ну, я был самый младший в компании, меня называли Малой, поэтому Enjoy Малой. Вот так вот непонятно и прикольно. Создал канал, перезалил некоторые ролики, они выстрелили. Прямо вот то, что меня там не набирало, они начали там 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч.
Нативно, да? То есть,
да, само, пошло само. И все, у меня сразу, я понимаю, что вот эта история с Мамиксом, то я больше ни одного ролика не снял. Я сразу переключился на КС, начал снимать контент про то, как зарабатывать на трейдинге в Counter-Strike. Начал развиваться в этой сфере. И так получилось, скажу честно, что YouTube очень сильно меня продвинул, потому что, может быть, какие-то названия классно использовал, но получилось, вот у меня есть рубрика «С нуля до ножа в Counter-Strike». В сумме она набрала 1,5 миллиона просмотров. Это видео про то, как зарабатывать на КС-ке, обменивая скины. Огромный трафик. В итоге я очень быстро собрал на своем канале там порядка 200 тысяч человек. Очень много скинов разыгрывал, показывал, как заработать. И потом плавно...
Сколько тебе лет тогда было, например?
О, это был, наверное, 18-й год. Это, получается, вот лет с 17-18 все это начал. Вот, примерно года 3 я занимался как раз-таки вот всей этой контрой. Потом какой-то момент, когда я сам уже подустал, то есть я, в принципе, такой человек, что... Я занимаюсь чем-то, когда мне это интересно. Когда даже если это приносит деньги, но я от этого уже устал, душа не лежит, хочется что-то новое, поэтому я на КС-ку начал подзабивать и начал переходить в какие-то сферы. Там, в какой-то момент я снимал все на канал про развитие. Вот, я игровой тенка смотрел и снимал его про челлендж как РД, вот, показывал динамики, как я там себя трансформирую, это вся типа тема развития. В принципе, это аудитория, которая зарабатывает на КС-ке, тоже интересна тема и развития. Поэтому люди также смотрели, формировалась еще больше аудитория, еще такая из этой сферы. А потом я потихонечку, ну, еще с 17-го года знал про биток, а в 19 нет, это был уже 20-й год, перед как раз-таки бычкой, я уже больше в контенте начал ударяться в крипту. Это еще до того, как вот началась последняя бычка, примерно за год, я начал снимать ролики. Там, я как бы понимал, что будет халвинг, скорее всего, все начнет расти, и я начал снимать как бы обучающий контент, там ролики для новичков, как там на бирже.
К 20-му году, получается.
Это вот перед халвингом прошлым, который был. Вот, я начал...
Раз 4 года, значит, 20-й, да?
Да, да, ближе к 20-му году я все это начал потихонечку снимать, потихонечку увлекать свою аудиторию, которая, в принципе, там аудитория, как бы, те, кто зарабатывает, кому интересен заработок. Поэтому это не игроки в КС, это именно те, кто зарабатывают. И ребята начали переходить на биржу. Я начал там с Binance тоже потихонечку какую-то движуху делать. И вот так вот потихоньку начал переформатировать свой контент в крипто, потому что как раз-таки вот перед тем халвингом, тоже вот как сейчас, начиналась какая-то движуха, там можно было вот трастволит, да, все поняли, трастволит. Тогда же это было, что они запустили акцию, что за установку кошелька можно получить 100 TVT и за друга 100 TVT. Вот, и по сути тогда можно было пригласить 100 друзей и получить 10 тысяч, да, получается, TVT.
Сколько сейчас стоит TVT?
Доллар. Сейчас доллар 20 был 3 доллара когда-то, да. То есть достаточно большие цифры. Вот я тогда про эту тему рассказывал, там многие получали, делали много на самом деле аккаунтов, там кто-то из подписчиков все это регистрировал, продавал TVT по полцента, думаю, блин, как классно я заработал, потом, да. Надеюсь, они не смотрели графики. Вот, вот такая движуха начиналась. И, по сути, мой контент как-то начал вот форматироваться в уже криптотематику.
Вот. То есть какой-то база, получается, все-таки началось, то есть подписчиков.
Это да, да, на том же канале. На том же канале я начал делать какой-то обучающий контент, вовлекающий, и в своих пабликах я начал полностью делать контент по тому, как зарабатывать в крипте. Поэтому вся моя аудитория из контри, она перешла в сферу крипты. И начала тоже вместе со мной как бы двигаться. То есть у меня, в принципе, как бы мой канал я никогда не привязывал к чему-то. То есть я рассказываю то, чем я занимаюсь.
Это был твой канал.
Да. Если через 5 лет я буду заниматься, не знаю...
Очками для искусственного
очками, интеллекта. Да, то я буду снимать про это. Да, и в моем канале будет именно про это. Это я никогда не привязывался про какую-то тему. Вот. И была история следующая. Я понял, что как бы уже аудитория растет, я работал дома. Я с другом решаю снять офис, мы все снимаем первый офис, там он у меня монтирует ролики, я пишу сценарий, все классно. Мне приходит идея, я такой думаю, у меня в принципе на канале самая популярная рубрика была «С нуля до», то есть я снимал «С нуля до ножа в Counter-Strike», «С нуля до Жигуля», то есть там было 7 серий, где я показывал, как я схемками в интернете зарабатываю вот с полного нуля до автомобиля. А с нуля это получалось так, что ты там наскреб на каких-то сайтах бонуски на 300 рублей, и с этих 300 начинаешь раскручивать депозит, в конце я покупаю там «Жигуль» или там компьютер, эта рубрика была очень популярна, например, та, на которой я выехал. И у меня приходит мысль, скоро будет следующая бычка. контента обучающего по крипте мало. То есть в основном это ролики двухчасовые, скучные, где-то ты сел, здравствуйте, с вами Василий Петров, и сегодня я расскажу, как зарегистрировать, и два часа это идет. Я говорю, думаю, непорядок. Надо создать новую рубрику на моем канале с нуля до криптопроекта. Я рассчитал, что это будет примерно 10 серий, в которых я покажу, как я создаю свой YouTube-канал Криптон, делаю туда обучающие ролики, интегрирую рефералку Binance, наливаю аудитории на эти ролики, наливаю аудиторию на ревку Binance. И в конечном итоге за эти 10 серий я показываю, как с нуля, вообще вот с полного нуля, я создаю криптоканал, который в сумме должен был приносить порядка, там, по-моему, $5000 в месяц. Это была моя цель. Просто и вот я хотел это завершить за 10 серий, и дальше все, как бы на этом поставить паузу. Но так получилось, что я снял 2 серии с нуля до криптопроекта, и дальше на мой канал 2 года не выходили ролики, потому что криптопроект развился, и я превратился с ютубера превратился в фаундера, в SEO, и начался полный трэш, потому что команда начала, YouTube у нас зашел, команда начала развиваться, расти, идей много, продуктов много, на YouTube у меня уже все времени нет, все, остался только криптон, а так как я был, ну, опыта вести продукты свои, проекты у меня нету, то есть я никогда не был директором, я не знаю, как управлять командой, как нанимать, кто как вообще. Я всему этого учился на протяжении всей этой бычки. Это было очень сложно, вот, но сейчас, к этому моменту, мы уже пришли к тому, что у нас есть полностью упакованный штат. Все,
сколько людей?
Сейчас 40 человек у нас в команде. Моя голова уже так не перегружена всем, то есть все уже по полочкам разложено, все работает отлично, продукты строятся. Я могу уже спокойно заниматься своим блогом, снимать видео и, в принципе, в основном команде координировать что-то. Двигаемся примерно на юг, в таком-то формате, все работает. Вот примерно так и
появился. Какие вот странные, самые сложные или странные вопросы у тебя возникали? Не знаю, там, нанял на работу друга, было сложно его уволить. С кем-то ты советовался, был ли рядом кто-то?
Да. Ну, вот были вопросы, да, сложности были то, что с друзьями, опять же. То есть я какую вещь понял. С друзьями что точно нельзя делать, это брать друзей в долю. По той причине, что когда братаны создают какой-то бизнес и делят там 50 на 50, всегда получается так, что кто-то работает больше, кто-то меньше, из-за этого начинается терка, и они ссорятся. А ссориться с другом, ссориться с братом, это не окей, поэтому лучше такой бизнес не делать. Потому что в любом случае вот эти терки, ну, в 90% случаев они случаются. Вот. Поэтому у меня раньше такой опыт был просто был. Вот. И когда уже создал криптон, я решил взять другой формат, что если я как бы беру своих друзей в команду, то я их беру просто, я начальник, я их беру на работу, на определенные там условия, мы все обговариваем, и если что-то там, ну, не срастается, то мы просто расходимся. Но этот формат тоже плохо работает по той причине, что...
Пашка, да какой ты начальник? Ну да, что, да, пойдем да, попьем пиво или
там... Да, или если ты приходишь, ты штрафуешь друга, то потом, когда работа закончилась, не будет такого, что он это как бы просто забыл. Он будет идти такой, ну, как бы внутри. Да. И я пришел к такому формату, в котором я, если беру друзей, знакомых в команду, я им говорю, что, ну, как бы нанимаю их не я. У меня есть мой зам, он главный, он всех нанимает, он всех штрафует, он всех увольняет. Я просто друзьям помогаю, говорю, вот у нас есть человечек, он тебя может нанять, он тебе может дать работу, ты работаешь с ним. Я просто, тут просто фаундер, я просто что-то рядом, но как бы ты работаешь с ним. Все, я не взаимодействую никак, угу. Я никого не штрафую. Я, даже если ко мне там может прийти друг, сказать, типа, ну, блин, такая-то там проблема. Это не ко мне, да, это все там, поэтому я просто вот как бы рядом. Такая система, она уже работает гораздо лучше, и вот сейчас... Там у меня 2 друга хороших работают в криптоне уже 2 года. Никаких все. Типа все шикарно, все просто супер, никаких ссор. И самое классное, скажу то, что это, знаешь, как вот я бригаду в детстве смотрел. Блин, классно было, типа друзья, и у них типа офис, движуха какая-то. И, наверное, я занимаюсь криптоном, наверное, только поэтому. Потому что если бы моя команда... Ну, а в принципе, офигенная команда, потому что почти вся команда криптона — это мои подписчики бывшие. Мы их собирали через нашу приватку, оттуда выбирали лучших, и уже потом брали в амбассадоры, из лучших амбассадоров предлагали должности. Получается так, что вся команда, она как большая семья, и с ними классно просто проводить время. И я думаю, что если бы в криптоне были просто какие-то веб-2 люди наемные, я бы не выдержал столько сложностей вести бизнес и просто бы занимался своим ютубом и не парился. То есть я тут только ради того, что это стиль жизни, это просто кайф, вот так работать как в бригаде со своими корешами, делать безумные идеи и кайфовать от этого.
Ну а кому-то хотел, ходил советоваться или, так сказать, плакаться в жилетку, ну в кавычках, естественно, ну то есть... Кто это были? Родители, старшие родственники, друзья более старшие?
Ну, мне брат помогал, у него тоже есть какой-то хороший опыт в этом. То есть,
это брат, старший брат, да?
Да-да-да, брат помогал. В принципе, и знакомых тоже были, которые вот из сферы, когда еще контроль занимался, тоже классные ребята, с которыми много общался. С ними часто тоже делились опытом. Ну, на самом деле, не так много людей, но были, кто помогал. Вот, и Сами, да, за это я очень благодарен. Вот,
слушай, ну вот помимо классной движухи, интересных направлений деятельности и популярности, которую ты там получаешь, наверное, есть еще денежная составляющая, денежная сторона. Ты уже немножко сказал о том, что ты начал Криптон как проект с нуля до криптопроекта, потом это все, вся история завертелась. Ну, если можешь, можешь сказать, какая выручка у Криптона, если нет, то хотя бы как распределяются доходы, то есть реклама или подписки, или инвестиции, вот как распределяется доход?
Я скажу так, о процентных соотношениях, что, в принципе, все, что мы сейчас зарабатываем, мы процентов 70 или 60 примерно уходит на... зарплаты и какие-то там аренда офиса всякая сопутствующая.
Себестоимость.
Да. Остальная часть, вот примерно, что у нас остается, процентов 30, они уходят на разработку. То есть так как у нас нет никаких инвесторов, мы делаем все за свои деньги и делаем много сложных продуктов в вебе, это очень много ресурсов. Поэтому вот всю оставшуюся часть мы тратим чисто на разработку, чтобы как бы расширяться, строить. И в таком формате мы живем. То есть, ну, можно сказать, на каком-то таком лезвии, что каждый месяц, то есть, если что-то пошло не так, то надо включать мозги, чтобы в следующем месяце там заработать, иначе или резать косты, но косты резать это не вариант, надо думать в сторону того, чтобы как бы в моменте увеличить прибыль. Но пока что в таком формате.
Ну, это вот как вы доходы делите, да, грубо говоря, так состоит доходы. А вот все-таки направление из каких приходит?
В основном вот у нас, как у нас есть как экосистема продуктов. Например, вот в том году мы запустили Tools, это Marketplace DApps, можно сказать. Там есть всякие и инструменты, можно найти лучше по всем категориям. DApps, мосты, обменники, биржи, всякие бонуски к этим биржам самые классные. То есть, ну, такой хаб, где можно найти лучшие сайты. Он бесплатный. То есть, его история в том, чтобы просто получать трафик, люди пользуются, кайфуют, и уже потом как-то конвертируются в другие продукты. Второй – Bot Research. Мы его запустили 2 года назад. Там сейчас порядка 40 тысяч юзеров. Вот, там мы выпускаем как бы ресерч новостей, люди подписываются на проекты, которые им интересны, у нас команда 10 человек, которые серчат эти проекты, переводят, делают короткую выжимку и рассылают тем, кто подписался. Это тоже большая работа, мы каждый месяц бернем на этом проекте $5000, вот, ничего не зарабатываем уже 2 года, то есть в сумме сколько мы уже, получается, ну, много потратили на проект, но зато у нас растет, да, растет аудитория этого бота постоянно, мы его уже на 2 языках сделали. Вот, расширяемся. И там тоже как бы история в том, что, допустим, делать там платную подписку не вариант, потому что сначала там надо 200-300 тысяч юзеров в боте набить, а потом уже предлагать какую-то платную историю, потому что если сейчас ее делать, потом расти будет сложнее. Вот, и у нас, по сути, есть только 2 инструмента, откуда мы зарабатываем. Это реклама в наших медиа и наше закрытое сообщество авторов. Ну, закрытое сообщество авторов – это, наверное, самый основной источник прибыли.
Что это такое?
Эта история такая, что у нас собрана команда, примерно сейчас 7-8 человек. Это эксперты, авторы в разных направлениях. То есть есть ребята, кто занимается DeFi, стейкингом, заработком, есть кто ретродропами прямо активно крутит. То есть мы прямо собрали самых крутых ребят из нашего сообщества. И это получается как, ну, закрытый канал, в котором эти ребята ведут свои колонки и рассказывают, как они зарабатывают. Там у нас вот Эдуард, он рассказывает про DeFi, про стейкинг, всякие там системы сложные стейкинга, как зарабатывать там большие проценты, закладывая там залог на одну платформу, беря оттуда, там как вытащить из стейбла. Да-да-да, типа такие сложные схемы. Есть вот еще Даня в команде, он рассказывает про дропы, там какие-то альфу закидывает, прямо авторскую, не то, что там зашел в какой-то канал, скопировал, а прямо сам серчит, ищет крутую альфу. Вот. И когда еще тренда ретродропов не было, мы тогда еще про Arbitrum, года полтора или два назад мы еще говорили про Arbitrum, про Aptos, про все дропы, когда еще про них никто не говорил, уже потом вся эта история подтянулась. Вот. И примерно в таком формате по всем направлениям наши ребята пишут свои колонки, комьюнити это читает, есть чат, люди общаются, взаимодействуют. Вот. И вот такой формат у нас. Это как такой приватный, закрытый журнал, куда может прийти классный автор, начать вести свой авторский контент и давать вин-вин для всех. Для пользователей, получать для себя какую-то копеечку. Вот. И
сколько там сейчас пользователей?
На данный момент 650 юзеров. Круто. Ну вот, у нас, в принципе, вот когда мы запустили в том году на бычке, было среднее количество 800 юзеров, которые стабильно оплачивали подписку, находились в
канале. Ежемесячно, наверное.
Да, ежемесячно, да. Но тогда он стоил $45 на той бычке. Было примерно 700-800 человек. Вот. Но сейчас, по сути, вот весь медвежий рынок мы почти, ну, как бы мы падали минимум до 400 человек. Это очень хороший результат, потому что я знаю, что очень много таких приватных каналов медвежку просто не пережили и развалились, потому что очень сложно поддерживать, на самом деле, приватный канал в хорошем качестве. Если аудитория уходит, остается 100 человек, падает актив в чате, и аудитория еще больше уходит, падает прибыль, некому писать контент, приватка разваливается. То есть мы в этом формате медвежку, я думаю, успешно пережили, самое сложное было. Вот. Но на пике у нас было вот в мае 1900 человек, но мы там делали акции с повышением цены. Вот. Ну, сейчас под 650 держится хорошо, и вот стабильно уже с бычкой начинаем набирать обороты. Примерно такой формат.
Времена меняются, а хороший контент остается. Я завел свой паблик ВКонтакте. Если вы еще не подписаны на него, самое время это сделать. Много полезной информации. Ссылка на него в описании.
Ну, не всегда все было так безоблачно и без проблем. Но у тебя были блоки каналов, да? Можешь рассказать про эту историю?
Блоки имеешь в виду...
Ну, у тебя же блокировали аккаунт, да, по-моему?
У меня это блокировали аккаунт, это когда еще кейс занимался.
А, еще в то время?
Да, там была история в том, что вот я 2 или 3 года активно снимал про контру, сам зарабатывал, собирал какой-то капитал, и все это хранил на одной платформе в определенных скинах, там, в игре PUBG. Вот, это была платформа OpSkins. И в какой-то момент, когда в этой игре выключили обмены, ну, просто делали обновление определенное в Steam'е, а у меня там застрял, можно сказать, все, что я копил 3 года, абсолютно все, достаточно такая хорошая сумма денег, и, по сути, я начал все сначала, то есть, ну, прямо все с полного нуля. В какой-то степени, возможно, это и хорошо, потому что тот момент, когда все как бы у меня обрубилось под ноль, я, можно так сказать, стряхнулся, вышел из зоны комфорта, и у меня мозг начал думать, такой, все, ты опять на дне. Надо, короче, типа думать, искать новые решения, надо работать. Когда такие моменты случаются, на самом деле, я думаю, что порой так и надо, потому что когда вот человек там выходит в какую-то зону комфорта, очень большой риск в этой зоне комфорта остаться и перестать расти. Просто как бы деньги есть, все окей, зачем дальше расти, непонятно. А вот когда такие моменты случаются, возможно, даже это и к лучшему. Потому что, например, для меня это стало новым этапом моего становления, что я вышел вот на другой уровень уже билдинга своего криптопроекта. На, типа криптона, вот это именно стало, наверное, тем толчком, что меня заставило работать, думать и что-то придумывать. А может быть, если бы меня там не заблокировали, я дальше занимался Steam'ом и вообще сейчас бы 100%. Тут не сидел.
Слушай, ну а кого ты читаешь из русских каналов, медиа, я имею в виду не книги, а такие информационные все-таки медиа в большей степени, и, может быть, и зарубежные?
Угу. Я читаю Money Talks 100%, очень классная подача, да и в принципе очень классно, как бы не скучно читать, я так скажу, всегда можно почитать и посмеяться, вот, кого еще. На самом деле, вот последний год я...
Почти не
успеваешь. У меня нет времени, просто я как бы подписан там на какие-то каналы, вот DeFi Scam Check я подписан, но я тоже как бы ну, читать не успеваю тоже. Раньше на какие-то крупные каналы был подписан, но в какой-то момент как бы многие испортились каналы, то есть мне просто не особо нравится контент, поэтому сейчас я как-то вообще абстрагировался от всего внешнего контента, очень от многих отписался, и у меня просто как бы фокус на одном, на том, что делаем мы, и я пытаюсь просто не отвлекаться и как бы держать фокус на одном.
Поэтому. Ну, а как твоя, там, я не знаю, стандартная неделя? День, наверное, будет слишком странно, потому что каждый день разный выглядит вот, в процентном соотношении, опять-таки, ну, или в плане фокусов, приоритетов. над чем ты работаешь. То есть ты там работаешь над набором аудитории, над контентом, над разработкой, над чем, как вот...
Вообще у меня работа...
Твоя вот зона ответственности во всем
бизнесе. У меня она спринтами, на самом деле. То есть у меня не получается распределять все равномерно, чтобы я параллельно вел свой паблик, вел YouTube, развивал криптон, еще какими-то вещами занимался. У меня обычно... спринтами, например, я могу там месяц прямо активно в криптоне, там то-то-то, вот прямо жутко активно работать в криптоне. Потом следующий месяц я начинаю пилить на свой канал, там у меня выходит за месяц 3 ролика, там куча шортсов, потом на канале пауза. Я там следующий месяц чисто собой, там спорт, все там, отжимания, турнички, меня вообще нигде нет, там все, Паша пропал. То есть, ну, у меня как-то так получается, что мне сложно сразу фокусироваться на всем, и вести канал, и развивать. Это почти невозможно, это надо иметь огромную дисциплину, силу воли. Я стараюсь, конечно, это развивать. Даже вот купил курс Глеба «Простые мысли по самодисциплине». Начал все, вот эта вся тема с дофаминовым голоданием и так далее. Наполовинку прошел, классная тема, но это все надо как бы тренировать себя, чтобы вот получалось там просыпаться, там, это 8, там, отжимания, турнички, потом пошел, там, план на день составил, там, все созвоны. Один день тебя что-то выбьет, вот случайно, там надо, я не знаю, что-то на даче, не знаю, колодец засорился, все, ты уехал, все задачи, которые были запланированы, перенеслись на следующий день, ты приехал, потом еще заболел сверху на пару дней, все, у тебя все, что ты вот так выстраивал, просто в кучу, и начинается хаос, и вот этот хаос надо разгребать, и такой один форс-мажор убивает всю систему, блин, ну, у меня за эти 3 года... Так и, ну, потихонечку пытаюсь выстроить, но к такой системности, вот как некоторые на Ютубе рассказывают, такие гигачады приходят, там, вот, 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 я не знаю, как у них это получается.
На сторону семейных штук как бы ты уже смотришь, или так, сейчас у тебя период жизни, когда тебе нужно плотно работать, заработать капитал, и вообще какое отношение к семье и к деньгам?
Просто сейчас у меня нет особо... какого-то желания там уходить в такую
как целиком,
бы, семейную историю, да, по той причине, что у меня есть вот сейчас определенная там цель доделать то, что я начинаю делать, то есть достроить платформу, не знаю, к чему это приведет, там, то ли ее там продать, то ли там ее
на ней жить,
вырасти, да, что-то из этого классное, там, развиваться дальше, а там уже как посмотрим, потому что... Тоже сложно совмещать семью и работу, особенно если там просто работа, паблик, ладно, а как бы и проектом руководить, и семья, то как бы времени просто на себя баланс тоже тяжело. Очень мало, да, это очень сильно бьет на психику, поэтому я вот сейчас сфокусировался чисто на себе, как бы в голове все поправить, проектом заниматься, и там уже, ну, как повезет. На самом деле, эта тема, как бы сложно сказать, я сейчас говорю, завтра кого-то встречу, и это...
Не, конечно,
поэтому это такая абсолютно рандомная вещь.
Ну, вот про себя ты говоришь, что собой заняться, ты упоминал спорт. А вот есть такая теория, что когда ты зарабатываешь какие-то деньги, обязательно нужно, ну, вот сейчас такая модная теория, что обязательно нужно себя каким-то образом вознаграждать, да? Кто-то идет роликсы себе покупает, кто-то какую-то крутую тачку себе покупает, а кто-то, я не знаю, идет в ЦУМ или в ДЛТ, или кто-то, наверное, NFT-шку дорогую себе берет. А ты как к этому относишься? Или все-таки это консюмеризм такой, и вот, знаешь, трата денег впустую, ну, не твоя история. Я знаю, что путешествие, может, для тебя путешествие это такая, такой является инвестицией, которую тебя...
Ну, я не знаю. Активируют. И вот покупки какие-то, даже если там какие-то дорогие машины и так далее... У меня это, ну, в какой-то момент перестало вызывать вообще какие-либо эмоции. То есть, ну...
Ну, ты попробовал, да? То есть,
я
попробовал. Деньги начал серьезно зарабатывать, как ты себя баловал, да?
Да, но я дошел до той степени, что как бы для... Ну, вышел, может быть, на какой-то другой уровень сознания, что все для... Ну, как бы все материальное для меня, там, тачки, как эти, сам, тачки, срачки и так далее. Как будто бы я понимаю, что, ну, не в этом смысл жизни. То есть, как бы... Машины классные, ладно, ну, как бы купить под свой запрос, да, хочешь там путешествовать по России, нужен там большая тачка, купил, чтобы комфортно было, да, но вот ставить это как приоритет, что вот я там хочу заработать себе на вот такую определенную тачку, потом там в Инстаграме с ней это самое, я порой смотрю на таких людей, и мне как-то становится их жалко в какой-то степени, что они еще находятся на вот этом уровне материализма такого, что зарабатывать... тратить свое время, силы ради того, чтобы купить эту игрушку, которая потом сломается. То есть я больше, меня вдохновляет какая-то история того, что для меня вознаграждение — это то, что вот я у себя в голове придумал, и я это реализовал. Я могу сесть, да, открыть сайт, и, блин, офигеть, мы это сделали. Типа, это работает, этим пользуется. Типа, вот это для меня гораздо больше, чем какие-то там тачки и прочие там роликсы и так далее. Вот это меня вдохновляет. Меня вдохновляет история, когда, например, имея какой-то капитал, я могу сделать какой-то, может быть, вот у меня была идея как-то сделать благотворительный проект в формате, например, мы там находим какую-то историю, которой надо помочь. Мы отрисовываем NFT-шки этой истории в формате комикса. Запускаем сайт, и вот люди покупают как бы себе там, не знаю, в Trust Wallet NFT-шки какой-то определенной истории, и для них это выступает как микро такие там, ну, как бы грамоты, да, которые у них в кошельке всегда хранятся, они смотрят такие, ну, типа, как такая карма в криптокошельке, то, что вот я помог тому, и это все как бы красиво отрисовано. Yeah. Вот. А у меня была такая идея, и, может, когда-то в будущем я ее реализую. Я как-то начинал ее реализовывать, но просто тоже в конечном итоге это не все так просто. Такие вещи мне нравятся. То есть это
Ну, все-таки, знаешь, вот должна же быть какая-то штука, которая... Ты понял, что какие-то вещи у тебя получаются. Что это там? Первые 10 тысяч подписчиков, рост пользователей, которые... используют твой продукт, трафик, признание такое медийное, если не деньги. Вот
я думаю, что вот, ну, признание продукта, признание того, что то, что мы сделали, людям нравится, люди кайфуют, пишут, может быть, какие-то слова благодарности, что спасибо, что сделали, это
классно. Обратная связь такая.
Да, обратная связь тоже очень важна, что просто наблюдать за тем, что люди пользуются, они кайфуют, и для меня это прямо как мед на душу. Это самое кайфовое, что можно получить. Вот, поэтому примерно вот это для меня такое. Я, конечно, тоже там могу купить что-то такое там для себя, но не потому, что там это моя как бы цель сейчас заработать и купить, а так просто спонтанно, ну, если надо.
Красивые картинки, регулярные сторис и много полезного контента в моем Instagram-аккаунте. Подписывайтесь на него по ссылке в описании.
Все-таки ты достаточно в молодом возрасте начал создавать какие-то проекты, и люди у тебя появились, сотрудники, да, партнеры там и так далее. Вот этап все-таки какого-то выгорания эмоционального был или нет? И как это выглядело? Что тебе? То есть просто, лежал, знаешь, как, по-моему, дневники Бриджит Джонс, я не знаю, там, ел мороженое из банки большой ложкой, заказывал пиццу, и валялись бутылки из-под лимонада где-то рядом? Или как это все?
Не, я раньше думал, что выгорание — это примерно вот такая тема, как ты описал, а потом я понял, что на самом деле выгорание — это... нервное расстройство, которое чревато определенными симптомами и последствиями. И я вот, получается, уже полтора года назад так случилось, опять же, вот, когда началась медвежка, появились первые проблемы с криптоном, что как бы нам начало что-то не хватать денег, там какие-то много вопросов, которые надо решать.
Добычки
вот,
там, раздулись.
Это все. И потом надо как-то сдуваться, еще сверху какие-то личные проблемы, там что-то со здоровьем тоже... такие в самые неподходящие моменты подкашивает. Все это вместе как-то копилось. В какой-то момент я начал ощущать, что когда мне по телефону кто-то набирает, вот этот звук телефона начинает вызывать меня максимально именно от
раздражение,
что мне от него вот трясется, хочется вот телефон разбить. Началось с этого. Потом в какой-то момент я понимаю, смотрю телевизор, в телевизоре кто-то там прыгает, я дергаюсь, мне страшно становится. Потом я смотрю какие-то шорцы, и как бы я испытываю, можно сказать, такой эмоции, выкрученные на 500. То есть любая слабая какая-то эмоция, она настолько сильно бьет по твоей нервной системе, что тебе становится страшно. И это дошло до того, что, например, я еду за рулем, еду 120, и мне становится настолько эмоционально страшно, что я чувствую прямо, как будто вся моя нервная система вот так вот сжимается, что я понимаю... Что,
панические атаки были?
Нет, это не паническая атака, это именно невроз, когда... все эмоции и чувства умножаются на x100, и когда ты едешь, например, на машине быстро, то в любом случае чуть-чуть у людей там ладошки потеют. Да. А тут на x100 умножаешь, и тебе становится максимально, как будто кто-то взял вот так твою нервную систему. Знаешь, как есть картинка такая нервной системы? И вот так за нее потряс, она вся сжимается, и это сложно описать чувство, и становится просто невозможно. Я просто затормозил, остановился, и потом еле, ну, как
пришел
бы...
Себя,
доехал до дома. потом там, не знаю, спишь, просто каждые 20 секунд вот так вот у тебя как бы дергаешься, как будто там подлетаешь, не знаю, куда из тебя кто-то вылетает. Вот такая система, что нервная система, она прямо подкосилась, и это случилось резко. То есть это не случилось как бы плавно, это случилось резко.
Вот так вроде вот. Все нормально было, звонки, да, съемки,
просто выше
сценарии, было. И просто в какой-то момент начал эти вещи замечать.
И потом вот я говорю что-то, я слышу свой голос, как будто на 300 выкручен, а на улице ребята играют, они для меня настолько громкие, что вот у меня обострились все чувства, что я думал, я сейчас крыши поеду от этого звука, что я себе купил беруши, чтобы не слышать звук птичек на улице, потому что... И, конечно, в тот момент я думал, что у меня какая-то, ну, проблема, я загнался люто, что я думал...
Поехала кукушка.
Да, что какая-то фигня, я начал ходить по врачам, и вот эта вся фигня пошла, ну, знаешь, как типа...
Психологом тоже пошел.
Ну, психолога последнего, сначала по врачам начал все проверять, туда-сюда... Все, вроде говорят, нормально, где-то что-то это самое, и все это вот накатилось, и примерно год, когда я уже все проверил, понял, что это там невроз, так обостряется, это его симптомы, надо успокоиться, я как бы нашел определенные способы, которые мне помогли. Самое классное, что вот очень быстро работает, это медитация, там 15 минут утром, вечером, это реально очень быстро успокаивает, там меньше сидеть в телефоне, больше на природе тоже очень помогает, и метод Вима Хофа. Я с ним как раз-таки вот тогда познакомился, это, ну, может, знаешь, это определенный тип дыхания, погружение в холодную ледяную воду. Я начал на протяжении года практиковать этот метод, и, в принципе, все вот это в комплексе.
Так вот, я смотрю, вроде хочется попробовать, но так уже, когда даже смотришь, холодно.
А такая история, что я этот метод увидел просто что-то вот в том состоянии, что слежу, с телевизора смотрю, вижу как бы чувак, который пишет, в шортах поднялся почти на Эверест, в шортах в одних.
Да.
Я такой, ну невозможно. Начинаю смотреть, все, в первый ролик, второй, третий. Потом попробовал подышать. Там история какая, вот я могу рассказать примерно, вот, на чем этот метод завязан. То, что ты делаешь 30 глубоких вдохов, то есть глубокий вдох и обычный выдох. И получается, за 30 вдохов твоя кровь насыщается кислородом в огромном количестве, а углекислый газ, его становится очень мало. А в принципе, наше желание вдохнуть, оно контролируется уровнем углекислого газа. То есть, условно, если углекислый газ доходит до уровня 50 отметок, да, тогда у нас дергается диафрагма, и мы хотим вдохнуть. Mm-hmm. Из-за того, что ты делаешь очень много вдохов, ты увеличиваешь кислород, уровень кислорода, уменьшаешь уровень углекислого газа. И получается, пока углекислый газ дойдет до уровня вот в 50 отметок, ты можешь задержать дыхание на очень долгий период, примерно 2-3 минуты. Но там включается еще один момент, что когда кислорода слишком много, а углекислого газа мало, наступает эффект Бора. Это когда молекулы кислорода связываются между собой, и они не могут поступать в клетки тела. Mm. Из-за этого углекислый газ еще медленнее восполняется, потому что он не перерабатывается. И получается так, что внутри тела происходит, можно сказать, апокалипсис. То есть все тело испытывает мощную гипоксию. Но ты лежишь с улыбкой, ты это не чувствуешь. Ты не хочешь вдохнуть, у тебя все хорошо, ты в такой небольшой эйфории, но в теле все умирает. И получается так, что слабые клетки, они умирают, тело адаптируется к гипоксии, становится мощнее и сильнее, потом потихонечку уровень углекислого газа увеличивается. Через 3 минуты ты вдыхаешь, делаешь задержку на 15 секунд и выдыхаешь. Так делаешь 3 подхода. За счет этого...
В ванной, да?
Не, не ванной, это просто сидя там, не знаю, дома, где-то на природе. Делаешь таких 3 подхода, и у тебя как бы кровь защелачивается, это раз, то есть меняется химия крови, вместе с этим вырабатывается адреналин, норадреналин и прочие гормоны, которые, и кортизол, самое важное, что вырабатывается кортизол, гормон стресса, который блокирует все воспаления. И вот этот метод, он уже научно доказано, что все аутоиммунные заболевания, он получает, люди, у которых такие болезни, по типу рассеянного склероза или там прочих болезней, этот метод помогает это остановить и жить без всяких таблеток. И это реально работает, потому что там сейчас комьюнити, даже вот этот профессор Мориарти недавно снял ролик про «Я офигел вообще».
Я не видел.
Про этот метод, вот. А потом, после того, как ты продышался, из-за того, что химия крови у тебя поменялась, ты встаешь под холодную воду, и она у тебя ощущается по-другому. То есть ты ее легче воспринимаешь. Я дошел до той степени, что я вот спустя 2 недели простоял под холодным душем 17 минут.
Самая вот ледяная вода.
Да, самая максимальная, есть, которая у меня была. Вот. А потом я понял, что в какой-то момент я стал зависим от холодной воды, так же, как я раньше был зависим от сигарет. Потому что, когда мы в холодную воду долго опускаемся, у нас вырабатываются опиоиды. Это те же, короче, все наркотические вещества, которые можно получить с наркотиков, они вырабатываются в естественном количестве, в небольшом мозге, когда мы испытываем стресс, чтобы как бы нивелировать этот стресс. И получается так, что если стабильно долго находиться в холодной воде, ты каждый раз получаешь дозу наркотиков в своем мозге. Из-за этого ты подсаживаешься, и вот это единственная, наверное, зависимость, я уже сколько, полтора года.
На холодную.
Я вот если сейчас там бочку налить со ледяной водой, я просто с огромнейшим удовольствием, без отвращения, залезу и просижу там 6-5 минут, потому что это кайф. Но чтобы это понять, надо начать дышать и пробовать этот метод. То есть только через него получается вот так вот к этому прийти.
Ну, ты сейчас регулярно его, получается, используешь только временами, когда уже сильно...
Бывает, когда иногда, сейчас, может, не прямо так часто, но я про него не забываю. То есть как только у меня появляется возможность там выкрутить воду на максимум или залезть там в ледяную речку, я с огромнейшим удовольствием это делаю и... При выходе испытываю только кайф, удовольствие, там какое-то обновление создания, создание сознания. Это очень классный метод, который на себе проверил. И он действительно помогает, то есть люди, которые практикуют, то есть действительно можно там на морозе, там минус 30 в одних шортах, там полчаса пробегать и не замерзнуть, потому что ты сам нагреваешь свое тело через весь этот метод.
Слушай, очень круто. Давай вернемся немножко в бизнесовую часть. Хотелось бы поговорить про тренды, которые ты видишь в целом на рынке. Мы много говорили в прошлом видео о том, как можно создать свой, собственно говоря, канал, да, вот как сделать медиа популярным, и что начать писать можно уже сегодня любому человеку, к вам подойти к этому с умом. Но хотелось бы сейчас поговорить все-таки про трендовую историю и в крипте, и в медиа. Вот на который бы ты обратил внимание, если бы сегодня начинал бизнес с нуля. Неважно, это медиа было бы, или ты бы делал свой продукт, потому что у тебя есть и то, и другое. Вот какие трендовые сейчас штуки, которые обязательно нужно обратить внимание?
Ну, в любом случае, короткий контент. Это 100%.
Это что, вот вертикальные видео?
Да, вертикальные ролики. Это... 100%, но тут...
Давай вот, да, тоже интересно про этот контент поговорить. А вот какие есть реально секреты успеха и алгоритмы? Потому что я периодически, мне прилетают разные ролики про то, как делать правильный вертикальный контент. Что сначала нужно со слов там...
Крючок там.
Да, с крючка, потом решение там и так далее. Вот.
В принципе, да, ну как бы на этом устроиться. Я как-то, помню, покупал обучение тоже на эту тему. А там история следующая, то, что зритель первые 3 секунды, то есть он как бы за 3 секунды решает, смотреть ему дальше этот шортс или не смотреть. Соответственно, задача автора это за первые 3 секунды зацепить, сделать какой-то крючок. Крючок может быть формат, например, то, что не вяжется, не знаю, там, как холодильник помог мне заработать заработать один биткоин.
Машину,
да. Да, типа холодильник биткоин.
Как тебе становится интересно, ты думаешь смотреть.
Этот крючок там не связан. Бывает крючок на крючке, когда крючок в середине, в начале, в середине ответ, и после ответа новый крючок, чтобы типа... То есть самое важное — это дать крючок и продержать внимание зрителя до самого конца, чтобы в самом конце он получил ответ, и алгоритм строится на удержании. Если удержание, например, в Инстаграме как, если хорошее удержание, и помимо этого есть переход в твой профиль, и взаимодействие, например, человек досмотрел Reels до конца, перешел в твой профиль и посмотрел твои сторис, тогда алгоритм Инстаграма видит, что ты снял классный контент. Человек посмотрел, вовлекся в аккаунт, посмотрел еще твои сторисы. Вот тогда, скорее всего, такой Reels, он будет продвигаться. Если человек просто до конца посмотрел, но с тобой не повзаимодействовал, возможно, это будет хуже. Поэтому тут надо вести до конца, потом вести в свои эти самые закрепы, и там уже давать какое-то вовлечение в свой продукт. Это, например, если Инстаграм. Если Ютуб, то там немного другая стратегия. В Ютубе нету такого профиля, где есть закрепы. В Ютубе сделали офигенную функцию, что можно снять шортс и под шортсом прикрепить ролик. И получается, как с Ютубом взаимодействовать. Например, делается основной ролик, например, как зарабатывать на ретродропах. Там ролик от А до Я решает эту проблему, допустим, на 30 минут. Но чтобы на этот ролик привлечь много людей, под этот ролик уже второстепенно можно сделать, например, 20 разных креативов, в которых просто вкидываешь на вентилятор. Типа, этот парень, школьник из 6 Б, заработал 200 тысяч долларов на дропах, ты можешь также переходи по видео прикрепленному, я рассказал как. Все, мы вкидываем на вентилятор основную информацию, как бы люди в шортсах развлекаются, поэтому мы просто даем какой-то трэш. А внизу уже те, кто, допустим, 100 тысяч людей этот трэш посмотрели, из них 5 тысяч кликнули, перешли на длинный ролик. Из этих 5 тысяч, там, не знаю, 1000 досмотрели до конца, в конце какой-то там интеграции твой продукт. Из этой 1000 там человек 100 перешли, купили продукт. И вот таким образом выстраивать на Ютубе, что длинный ролик, под него серия коротких роликов, оттуда аудитория длинный, просмотр, конвертация в продукт и все. Примерно вот в таком формате я бы выстраивал систему взаимодействия. То есть шорцы, они не продают. Шорцы, они вовлекают, дают что-то такое, вкидывают на вентиляторы. Но дальше продается и развивается уже продукт через внутренний
либо
контент.
Либо через профиль в Инстаграме,
либо через длинный ролик
на YouTube.
Да,
вертикальные ролики. Видео. Мы говорили про тренды.
Угу. В целом, даже не знаю, что еще касательно трендов, если так смотреть.
Давай, можно криптовые тренды тогда, если не медийные.
Если криптовые тренды, но сейчас, как ни крути, опять же, тренды там ретро-дропов каких-то, но контента тоже достаточно много уже на эту тему. Всегда в трендах будет там какие-то мем-токены. Ну, по сути, на самом деле, просто всякий трэш про крипту, он заходит лучше всего. То есть, когда ты постараешься про крипту снять что-то такое там суперэкспертное, сложное, это заходит плохо, потому что людям про крипту, чтобы, опять же, вот у нас как получается, есть YouTube, да, миллиарды людей, есть на YouTube криптоаудитория, там, не знаю, в 1000 раз меньше, есть в этой криптоаудитории вот такой вот маленький кружок, да, вот так, чтобы было видно, это те, кто могут шарить за DeFi, то есть основная криптоаудитория — это биткоин, майнинг, Binance. Все это, ну, весь уровень развития, что есть биткоин, вверх-вниз, чуть-чуть трейдинга, все. А вот это уже маленькая часть, это NFT, там ретро-дропы и так далее. И, например, если мы начинаем снимать про дропы, вот эту прям узкую тематику, будет то нет. Этому ролику некуда расти, потому что вот вся аудитория, которая это поймет, приходится на Ютубе, чтобы на Ютубе собирать просмотры, надо брать более общую тематику, там, не знаю, про биткоин, про стейкинг биткоина. Там, как заработать там, на росте биткоина. То есть, ну что такое простое? Там, топ-5 токенов, там, в которые ты вложишь, через год будешь миллиардером. Максимально простое, без DeFi. Тогда можно уже расширить зону просмотров. А можно придумать какой-то трэш. То есть, добавить крипту в какое-то развлекательное шоу. Там, где человек, который даже не связан с криптой, ему будет это интересно посмотреть. Ну, не знаю, пример, наверное, сейчас будет сложно придумать. Ну, что-то формат, не знаю, там, оставил там холодный кошелек Ledger там на улице с там $10,000, смотрим, кто первый там, ну, что-то такое поднимет, да. Где просто люди видят, что там это деньги, это какие-то люди, это уже еще больше расширяет, вот, и поэтому, если говорить о трендах, то основной тренд в том, что надо стараться делать такой более широкий контент, чтобы получать аудиторию.
А вот эту аналитику где брать? Вот во всяких сервисах, типа VidIQ, да, есть Vidic, да?
Ну, вообще, как бы я просто обычно сам смотрю, то есть я подписан на разные YouTube-каналы, я смотрю, у кого что заходит.
Просмотром и да, по комментариям, и по лайкам.
Да, 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 и уже от этого отталкиваюсь. Классно заходит, знаешь, вот какой формат, если говорить тоже про тренды. Например, то, что обычно человек сделать не может. Вот, а банально представь снять видео, там, я сделал ферму на, допустим, Arbitrum на 5000 аккаунтов, и я показываю, как у меня все работает, вот у меня аккаунты, вот у меня ферма, там, она столько, прямо всю внутрянку рассказываю, а такое заходит, я как-то
это
у себя...
Это распаковка бизнеса получается.
Да, я как-то у себя, я делал ферму про Sandbox на 600 аккаунтов. Там были задания, Sandbox раздавал токен Sand, мы сделали ферму, набрали молодых ребят, которые там по пару баксов выполняли задания, играли в Sandbox. Вот. И я снял видео, в котором рассказал весь процесс, что вот мы там сделали такой анти-детект браузер, там типа создали профили для всех, прошли QIC на каких-то индусов, там по пару долларов, потом наняли ребят, которые будут задания проходить, потом вот сделали то-то. В итоге там расходы $15, нам Sandbox выплатил по $25, в итоге расход столько, прибыль столько, вот 600 аккаунтов, мы там 2-3 человека все это организовали. То есть получается такое микрошоу, организации чего-то такого масштабного и распаковка изнутри. Это интересно, это что-то уникальное, потому что контент типа топ-5 токенов или там куда биткоин вверх-вниз, это банально. То есть надо делать какой-то трэш, который обычный человек не повторит, и показывать все это наружу.
Слушай, ну сейчас, кстати, ВК активно развивается, да, в СНГ, и авторов привлекает и так далее. Вот вы туда залетели или нет? Есть ли перспективы, ты считаешь, идти на альтернативные платформы?
Мы не залетали ВКонтакте, но я думаю, что перспектива есть, опять же, потому что, например, различные сейчас протоколы блокируют пользователей в России по VPN. То, что там, ну, это уже такая тоже отдельная история с децентрализацией, но это да ладно. Вот. Я думаю, что какие-то такие около государственные площадки. Ну, не знаю, можно ли назвать там ВКонтакте все-таки государство, ну, чуть можно
притянуть. Связано.
Связано притянуть. Но в любом случае, я думаю, что, в принципе, российский бизнес, какие-то крупные компании, там, Сбер, Тинькофф, там, ВКонтакте, когда добро Яндекс. Дадут на крипту, да, Яндекс, то я думаю, что они могут сделать достаточно неплохие инструменты, экосистему для крипты. Вот. Ну, конечно, тоже будет стоять вопрос все-таки децентрализации, там, скорее всего, тоже не будет полностью все. Я, в принципе, в какой-то момент я понял, что настоящей децентрализации никто никогда не дождется, потому что настоящая децентрализация, она не соответствует, в принципе, правилам, например, управления.
Это как коммунизм, да, ты имеешь в виду, что можно, что государства могли к этому стремиться, но до конца как бы...
Да, это невозможно.
Власть потому, народу что... не может существовать.
Да, если дать власть народу, то народ все равно все превратит в хаос. То есть будут куча, вот как с FTX, да, если вот так все передать, будет миллиарды мошеннических структур, которые никто не контролирует, просто одни других разводят, кто-то отмывает деньги, то есть нужен все равно всегда кто-то, кто как бы палкой стукнул, всех на место поставил, там расписал определенные правила, как бы, ну, управленец. Без этого невозможно. Я считаю, что децентрализация настоящей мы никогда не дождемся. То есть всегда будут вставляться какие-то палки в колеса, какой-то контроль, блокировки по VPN, возможно, QIC на DEPS-ах. А если потом будут какие-то DEPS-ы без QIC, то всех разработчиков будут преследовать и сажать в тюрьму. И ничего с этим не сделаешь. Ну, как бы, а что ты пойдешь? Там разработчик пойдет там против какой-то страны, но ничего он с этим не сделает. Поэтому я думаю, что все-таки будущее крипты, это, как писал Сизи, Цефи, Дефи, все-таки это такой формат.
Гибридный, я тоже в
этом. Конечно, будет, но как бы биткоин, хранение, да, хранение там своих средств, там по типу биткоина на личном кошельке, никто это забрать не может, типа это останется.
Если нет паяльника в руках.
Ну да, только если с паяльниками. Вот, а так, в принципе, вот такого формата хранения будет сохранено, но вот, а в остальном, мой такой, если 2 года назад я прямо, децентрализация, вы не шарите, то сейчас я к этому уже смотрю так, что 50-50.
Слушай, ну вот возвращаясь к твоему началу твоего творческого, mm-hmm. так сказать, пути к играм, ты до сих пор играешь и считаешь ли ты игры вредными привычками? Вредной привычкой.
Сейчас не играю по большей степени, потому что как бы времени не хватает, но бывает такое, что если как бы иногда и зайду, поиграю, там я помню как-то PlayStation себе купил, Ghost Recon установил, уже вот этот, который современный, классный, что-то 1-2-3 играю, в какой-то момент я осознаю, такой, блин, типа, чем я занимаюсь свои 25 лет, типа, время идет, я сижу просто, и, ну, весь день просидел и проиграл в этот Ghost Recon. А у меня еще как бы есть игра, и я там пытаюсь все залутать по максимуму, как бы там каждый сундучок, вот этот перфекционизм. Я так обуглился от этой темы, что я просто вот 5 часов поиграл, мне этого хватило, и все, больше я последние 2 года почти в игры не заходил. Вот, потому что как бы прикольно, весело, вот мне как бы игры нравились, когда все-таки я был помоложе, друзья помоложе, ни у кого не было никаких работ, мы могли вечером там на скейтах покатались, вечером пришли, все, пацаны в Дискорд зашли, в КС-очку поиграли, это кайф. А сидеть одному, играть, когда там все чем-то заняты, там у кого-то семья, работа, а ты один
Фома
сидишь.
Фома у тебя, кажется, что-то
что-то. Да, кажется, что ты уже, вот что-то слишком долго, надо уже уходить от этих игр. Вот поэтому я только вот там, ну, на днюху с друзьями в компы пойти завалиться, это классно, просто там поугарать. То есть в основном игры — это эмоции, то есть надо как бы с друзьями поугарать, а так, чтобы на серьезке, я хочу там стать профессиональным киберспортсменом, типа нет, так, такого все, уже это прошло.
Но какие-то вредные привычки есть, какие-то читмилы, я не знаю, может быть, ты любишь все-таки по выходным себя, я не знаю, 3 пиццы съесть или все-таки выкурить сигаретку, или немножко вейпа, или вина по вечерам?
Тоже марафонами, на самом деле. Вот я 4 года не курил, последние 2-3 месяца как-то чуть-чуть начал так подкуривать где-то там кальянчик. Сначала начиналось все с кальянчика, что в Дубае там все постоянно, все там что, кальянчик.
А это потом... вредно для вашего здоровья.
Конечно, да.
Не курите, не пейте, не занимайтесь вредными вещами.
А 4 дня назад я иду, что-то иду, зашел, и как-то рука сама потянулась, купил эту электронку, начал ее курить, у меня легкие заболевания, начал кашлять. Я ее потом выкинул. Ну, бывают моменты. Потом, сейчас я не курю, например. Потом могу...
Ну, ты считаешь, что не надо себе так жестко говорить, все, там, я никогда в жизни не буду...
Да, так жестко, потому что, как говорится, никогда не говори никогда. То есть, вот как еще в песне Коржа поется, что отрезвой жизни еще больше срубает чердак, на самом деле. Что-то, когда ты прям переходишь на супер какой-то ЗОЖ, у тебя нет никаких зависимостей, в какой-то момент реально может поехать крыша, потому что, например, вот есть, бывают стрессовые ситуации, в какой-то степени даже электронка, она хоть и вредная, но если посмотреть с такой стороны, что да, ты можешь как-то свой стресс чуть-чуть вот этой электроночкой вкусной там заесть, или ты будешь накапливать себе этот стресс, который потом тебя нервную систему расшатает. И что хуже, нервная система расшатана или там, допустим, легкий? Ну, как бы то и то хуже, но я, наверное, придерживаюсь того, что надо держать баланс. То есть у меня мысль следующая, что ты — это то, что ты делаешь 80%. То есть если ты 80% своих дней ходишь в зал и 20% позволяешь себе там съесть шоколадку, шаверму, то, скорее всего, с твоей фигурой ничего не будет и с телом ничего не будет. Но если ты 80% кушаешь маки, хаваешь всякие фастфуд, шоколадки и так далее, и только там 3 раза в месяц ходишь в зал, то ты будешь именно Макдональдсом таким ходящим. Поэтому главное вот 80% случаев своей жизни как бы ЗОЖ, делать правильные вещи и позволять себе иногда читмила, но не больше 20%. Тогда ты будешь как бы больше тем, чем ты занимаешься, большим процентным соотношением, и все.
Паш, мне твой свитер не дает покоя и заставляет задать такой финализирующий вопрос. 24-й год для Криптона и для тебя лично, он каким будет, как ты видишь?
Я думаю, на самом деле, очень сильным, потому что весь этот год, всю медвежку мы разрабатывали достаточно такой сложный технический портал, продукт. Очень много кода переписывали. Вот, наконец-таки, со следующего года мы релизним уже, даже в начале этого, наш Krypton ID. Это система, где можно будет там через почту и через кошелек авторизоваться и пополнить баланс там из банковской карточки российской и с криптовалютой. То есть максимально такой mass adoption удобный. И мы уже как бы это будет таким фундаментом, через который мы сможем наполнять нашу платформу как такая, не то что соцсеть, я бы сказал, а как платформа по заработку, в которой интегрируются и ончейн активности юзеров. То есть мы как бы агрегируем ончейн достижения юзера, все это формируем в одну такую криптон скор единый, который определяет, например...
Деген скор, да? Что-то
похоже. Да, только мы агрегируем все вот эти скоры в один наш скор и создаем такую криптон репутацию для юзера, где, например, вот мы сейчас запустим в январе криптон-календарь, это будет календарь криптособытий, в которых мы агрегируем все лучшие криптособытия, пишем инструкции, и любой автор-инфлюенсер может, если у него есть статус инфлюенсера, может под каждым событием написать свою аналитику. И вот вместе с этой аналитикой у него вот как что-то как из дебанка механика будет, если чем выше скор, тем выше его комментарий аналитики. И также у юзеров, если юзер комментирует события, в зависимости от их ончейн достижений, там баланса, объемов, там...
Тем
выше они будут ранжироваться, да. И также там вот мы думаем про OTC, например. Ну, это так на будущее, что, например, какая сейчас проблема у OTC-сервисов? Есть человек, который что-то продает, доверия нету. А у нас это будет через on-chain score, что ты видишь, что, допустим, тебе человек хочет продать аллокацию на $100, и у него, например, on-chain score большой, большая репутация в on-chain, это все подтверждено, плюс есть
подписчики.
Отзывы.
Подписчики.
Да, и тебе не нужен гарант. Ты просто доверяешь тому, что он за $100 не будет убивать свою репутацию, потому что если он тебя кинет за $100, у него останется эта отметка, что он, типа, плохой отзыв. Поэтому за счет такой вообще скоринг — это офигенная вещь для создания какой-то такой платформы, где ранжируются как бы мозги человека, определяются его скорингом и ранжируются так, что типа отсеиваются боты, остается чисто...
Черное зеркало к нам пришло уже благодаря крипте, да? Когда у них, я не знаю, социальный рейтинг. Ты видел серию, наверное, или нет?
Ну, слышал об этом.
Обязательно посмотри. Это крутая штука, которая прям про наше текущее, настоящее уже...
Ну, это классная технология, потому что так действительно как бы мысли более значимых людей...
Посмотри, к чему помощь. Это может привести. Хорошо, то есть развитие для криптона, развитие все-таки и запуск разных продуктов с социальным скором, с криптон скором, да, который агрегирует разные рейтинги там и так далее. А что еще?
Как бы для себя, я себя все равно как бы очень плотно сейчас соприкасаюсь с бизнесом криптона, поэтому, наверное, все мои цели, они связаны с криптоном. То есть как бы личных таких как бы жизненных целей пока что я для себя не ставлю. Вот есть просто по криптону цель выстроить фундамент, все это запустить, чтобы это работало, это выглядело классно, и уже выйти на какой-то новый уровень, да, может быть, двинуться в сторону какого-то рейзинга, ну, чтобы начинать собирать какой-то раунд под наш продукт. Или на новую ступеньку, короче, хочешь стать, вот перейти от этого уровня медиа, просто канальчика с приваткой, на уровень того, что мы что-то по типу Дебанка и DeFi Llama. Такого уровня, что все, мы как бы уже не медиа, мы уже выше.
Технологическая.
Да, технологичный платформа. Проект. Мы агрегируем, то есть основная идея криптона в том, что у нас много продуктов. Это Tools, это Research, это календарь, это Академия, это вот Википедия, это своя вселенная с аудиокнигой, взаимодействием с NFT. Есть отдельный продукт с мерчем, который мы делаем под проекты, под ключ, но это B2B история. Вот, а что еще? Вот идея с профилем, с OTC, туда же будет история какая-то с работой, ну, как бы поиск типа работы в крипте. То есть такая единая экосистема, куда приходишь, чтобы как бы работать. А агрегатор, медиа тоже, где будут собраны все инфлюенсеры. И вот получается, все вот это как бы такая-то...
Должно быть упаковано.
Да, упаковано в один единый продукт, которым как бы удобно и комфортно пользоваться. Поэтому это такая как бы финальная цель, но когда мы к ней придем и к чему это приведет, пока что как бы неизвестно, но стараемся двигаться.
Желаю, чтобы в 2024 году все уже случилось, и раунд был, если понадобится.
Спасибо,
и, чтобы, да. И пользователи заценили ваше желание сделать этот блокчейн, крипто, веб-3, мир лучше.
Ну, будем стараться, да.
Да, 100%. Спасибо тебе огромное, что пришел.
Тебе спасибо,
друзья,
большое, что позвал.
Да, спасибо. У нас был Павел Сычев, Enjoy Малой, Паша Криптон, Паштет. В общем, классный человек из нашего дивного мира веб-3, молодой, интересный. Дайте знать, что вы думаете о сегодняшней теме, которую мы обсуждали, внизу в комментариях. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Владимир Смеркес. Увидимся с вами через неделю. Всем пока. We'll be right back.